Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
Картина недели.
Индивидуальные нейтральные атлеты. Вот так будут называться российские спортсмены, которые поедут будущим летом в Париж на Олимпиаду 2024 года. Если поедут. Всего 55 спортсменов. Это цифра, которую назвал Международный олимпийский комитет. Для сравнения, в последних на данный момент играх в Токио принимали участие 336 россиян. Никакой дискриминации. Чистая математика, чистая механика. Просто спортсмены от нашей страны, которых могли бы допустить на игры, они не участвовали в отборочных соревнованиях, поэтому получилось не 300, а всего 55. Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Вместе с нами подводим информационные итоги уходящей недели. И, собственно, вопрос. А в какой момент, это мы возвращаемся к формулировке «индивидуальные нейтральные атлеты», в какой момент олимпийское движение стало соревнованием стран, а не состязанием индивидуальных атлетов? Мы же привыкли как-то, что вот быстрее, выше, сильнее. Это про людей, а не про государство.
Дмитрий, ну, я даже не знаю, потому что я лично к этому не привык. И на моей памяти всегда наша страна очень внимательно следила именно за совокупным уровнем выступлений наших олимпийцев. И мы были уверены, что мы конкурируем с Соединенными Штатами, мы конкурируем с Западом. Восточная Германия конкурировала с Западной Германией.
В чем смысл этой конкуренции? Мы утрем нос, мы догоним и перегоним. В очередной раз. Зачем?
В советское время шла речь о том, что наши успехи в спорте подчеркивают преимущество социалистического строя, социалистического образа жизни. А американцы соревновались, потому что они считали, что их успехи демонстрируют их преимущество жизни. А, допустим, в 30-е годы, когда Олимпийские игры проходили в Германии, там Гитлер был уверен, что спортсмены Германии выступают для того, чтобы подчеркнуть преимущество арийской расы. Эта история, она действительно довольно-таки имеет глубокие корни.
Но это какие-то неправильные корни, растущие не из того места и приносящие неправильный мед.
Вы знаете, что все-таки самое главное, с моей точки зрения, что на Олимпийские игры не должны накладывать отпечаток противоречия между государствами. Военные всякие события, конфликты. Это, кстати, была давняя греческая идея.
Вот Олимпийское перемирие, да.
Олимпийские игры – это ситуация, при которой страны, посылающие своих спортсменов соревноваться, они не воюют между собой, а спортсмены не переносят на арены войну, военные отношения между странами. И была идея такая, что занятие спортом – это занятие благородных людей, которые ведут себя честно, которые не реализуют какие-то механизмы недобросовестной конкуренции. В общем, спорт имел огромную ценность не только потому, что это была демонстрация физических возможностей, это была форма укрепления мира и дружбы, чего мы сейчас совершенно не видим. Сейчас, конечно, дискриминационная система.
Один президент одной европейской страны на днях заявил, что хочет попросить на время проведения Олимпиады в Париже попросить у российских властей ввести режим прекращения огня. Ответ российской стороны. Министерство иностранных дел, официальный представитель, я цитирую, «Выхожу с ответным предложением прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных людей, также прекратить спонсировать терроризм». Конец цитаты. Публичная пикировка. Популизм с одной стороны, популизм с другой стороны, но тем не менее. Значит, звучит предложение. Давайте объявим перемирие на время Олимпиады. В ответ. А вы сами с усами и идите нафиг.
Я бы, честно говоря, господину Макрону ответил бы примерно следующее.
Это Макрон высказал предположение, что
да,
можно объявить перемирие.
Я бы сказал бы следующее. Допустите наших спортсменов без всякой дискриминации, создайте нормальные условия для честных состязаний, и мы будем готовы участвовать в перемирии, если вы, конечно, еще уговорите на эту Украину. Потому что пока что вот в международных состязаниях никаких перемирий не наступало из-за позиции, в первую очередь, вот наших оппонентов.
Ну, кстати, в условиях допуска россиян на Олимпийские игры там нет требования осудить специальную военную операцию. МОК не будет требовать от российских спортсменов
осуждения. А что тогда такое, извините, Дмитрий, выступать под нейтральным флагом? Что это, если это не дискриминация? Почему спортсмены Запада будут выступать под своими флагами, а наши спортсмены должны выступать под нейтральными? Вот с какого перепугу? Я не вижу разумного объяснения никакого. Допускаете, значит, дайте этим спортсменам те же самые права, что у всех других спортсменов. И пусть это будет состязание людей, равных в правах, и не надо никого унижать.
А как насчет такого варианта? Не развешивать флаги вообще. И так, чтобы гимны не звучали. Возвращаюсь к тому вопросу, с которого начал. Это соревнование атлетов, а не стран.
Во всяком случае, то, о чем вы говорите, без флагов, без гимнов, значительно лучше, чем то, что России предлагают сейчас. Когда наших спортсменов унижают, когда наших спортсменов дискриминируют, а у Запада есть флаги, гимны и так далее. И медальный зачет командный. Сделайте равные условия для всех. Вот какие равные условия, это уже частность.
А с другой стороны, у нас же замирало сердце. Слезы же наворачивались на глазах, когда мы видели наших спортсменов на верхних ступенях пьедестала. Наши – это наши. И, по большому счету, это ведь уже не важно, есть у них флаг, звучит гимн или нет.
Для меня все происходящее вообще несколько удивительно, поскольку мы всегда болели не просто за спортсменов, как индивидуумов, а мы болели за своих. Допустим, в футболе. Ну, мы болеем за петербургскую команду.
Несмотря на то, что это филиал сборной Бразилии по футболу.
Ну, может быть и так. Но если они представляют Петербург, если они приехали, если они отстаивают звание петербургской команды, мы болеем за них. Очень странно было бы нам болеть за команду, допустим, Сочи, проживая в Ленинграде.
А несмотря на то, что Сочи в какой-то момент был фарм-клубом петербургского «Зенита», и там набирались опыта выпускники «Зенитовской академии».
И ради бога, но когда спортсмен сказал, что я играю за Сочи, значит, за него болеют сочинцы. И это в какой-то степени естественно, поскольку люди обладают чувством малой родины. В этом заложен достаточно глубокий смысл, потому что есть человеческие общности, люди чувствуют в них некое единение, люди чувствуют какие-то общие ценности, и люди чувствуют себя частью этого общества. И вот вышел человек на спортивную арену защищать вот общность свою, свое сообщество какое-то, в котором он находится.
Но вы же понимаете, что это первобытный инстинкт.
Ну почему же это первобытный инстинкт? Это инстинкт коллектива. А что там вот при социализме? Были там социалистические соревнования, да?
Угу.
Вот, и при капитализме есть капиталистические соревнования.
Но все это родилось в те далекие времена, когда даже письменности никакой не было, ну, просто потому что есть свои и чужие. Залог выживания — это защищать своих, противостоять чужим.
Но... А есть еще механизм вот ощущения родственности, механизм ощущения своей семьи не в биологическом, а в социальном плане. И вот эти социальные факторы, они очень сильные. Я бы не взялся бы их отрицать или порицать. Вот есть законы жизни социума. Когда люди живут общей жизнью, у них появляется, ну, какое-то чувство внутренней сплоченности, какое-то чувство человеческого сродства. А что, допустим, когда кинематографисты едут на кинофестиваль? Там есть оператор, там есть режиссер, там есть актриса, главная роль, там есть главный герой, а есть еще там гримеры, которые за этим следят, каскадеры, которые принимали участие, они болеют за свой фильм. Они хотят, чтобы их фильм победил. Это очень глубокие и серьезные механизмы развития культуры. И вот существование таких понятий, как свой и чужой, оно далеко не обязательно подразумевает вражду и антагонизм. А есть желание показать себя в чем-то, показать лучшим, поболеть за своих. Ты потом, может быть, будешь обмениваться опытом и поддерживать других. Ведь другие не обязательно чужие. Вот. Но свою команду, свою общность, свой коллектив, свое сообщество поддерживать – это очень важный механизм. Да, разные формы это принимает. Есть военные формы, а есть очень дружественные вот спортивные соревнования.
А насчет механизмов поддержки своих, летом у нас сразу... Два повода будет болеть. Значит, во-первых, Олимпиада в Париже, вне зависимости от того, сколько россиян, российских спортсменов поедет туда. А еще Игры дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября. И наши спортивные чиновники обещают вот с финансовой точки зрения все то же самое, что обещали когда-то в мирные времена олимпийцам. Призовые те же самые. Состав участников, ну, как бы пригласили много разных стран.
Состав будет тоже выдающиеся участники.
Африканские, Южная Америка.
Да, не приедут.
Западная Европа, Соединенные Штаты не приедут. Китай, в общем-то, тоже под большим вопросом. Но просто потому, что есть угроза того, что Международный Олимпийский комитет после того, как посмотрит на то, кто приехал на игры дружбы в нашу страну, введет санкции против этих спортсменов.
Вы знаете, такая угроза, конечно, есть, но это будет огромный шаг к прекращению деятельности Международного Олимпийского комитета в том виде, в котором он есть. Может быть, и введут санкции. Ну, давайте посмотрим, что будет. Давайте не будем загадывать. Вот каждый шаг дискриминационный по отношению к России – это шаг по развалу олимпийского движения. Оно теряет свои важнейшие качества. Ну, я вам скажу, я лично, например, вообще не собираюсь смотреть Олимпийские игры в Париже. И смотреть даже там на 50 наших спортсменов под нейтральным флагом. А мне неинтересно, выиграют под нейтральным флагом или нет. И с самого начала этой всей истории, когда наших спортсменов начали дискриминировать под предлогом якобы того, что они принимают допинг, я был убежден, что нам просто не надо принимать участие в соревнованиях, где к нам вот так относятся.
Окей, принято. Уважаю вашу точку зрения, остаюсь при своей. Прямо сейчас мы прерываемся на пару минут.
Картина недели.